эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 декабря, понедельник, мы снова в прямом эфире, сегодня мы будем говорить о таком. Мы на войне, а убивают тут. Как в Бахмуте прощались с убитым активистом Артемом Мирошниченко. Аресты и скандальные решения группировок ЛДНР перед Нормандией. И почему Павел Климкин считает, что самое главное будет позже? В эти минуты в Елисейском дворце в Париже начинается самое ожидаемое событие года для Донбасса и всей Украины. Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Владимир Зеленский уже встретился с Эммануэлем Макроном. После этого запланированы переговоры с Ангелой Меркель и сама четырехсторонняя встреча. И после этого, как стало известно сначала из российских СМИ, Зеленский встретится с Владимиром Путиным с глазу на глаз. На какие дипломатические нюансы уже можно обратить внимание? Дает ли Москва сигнал понять, что готово передоговориться по Донбассу? И могут ли повлиять протесты в Киеве против капитуляции на эти переговоры? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях Бачок Арчелава, эксперт по международным вопросам и политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звоните бесплатно со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные части. Также ждем ваших вопросов на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим эти вопросы и мнения нашим гостям.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В столице Франции, Париже, начинается первая за три года встреча лидеров нормандской четверки. Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут четырехсторонние переговоры в Елисейском дворце, куда все они уже прибыли. После переговоров в нормандском формате двухстороннюю встречу проведут президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин. По предварительному плану в 19:45 по киевскому времени лидеры стран-участниц нормандского формата пообщаются со СМИ. Напомню, последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года в Берлине. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Общие потери от российской агрессии против Украины составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. По его данным, прямые потери в 2014-2015 годах составили от 15 до 20% ВВП. Милованов также добавил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях Крыма и Донбасса составляет около 85 миллиардов гривен. Напомню, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Военные действия с участием поддерживаемых Россией боевиков на территории Донбасса начались в апреле того же года. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, вооруженные группировки обстреливали позиции украинских сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Полиция задержала мужчину, который сегодня ночью сообщил о ложном минировании жилого дома и школы в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным правоохранителей, неизвестный сообщил, что дом по улице Троицкой заминирован. После сообщения абонент сразу выключил свой мобильный, а по адресу вызова выехали полицейские и взрывотехники. Подозрительных предметов они там не нашли. Тогда заявитель вновь вышел на связь и сообщил, что ошибся с адресом. Вскоре полицейские установили личность псевдоминера. Им оказался 28-летний местный житель. В Мариуполе завтра откроется резиденция Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Резиденция будет работать в городском дворце эстетического воспитания. Начало в 13 часов. Гостей ждут конкурсы и мастер-классы. Вход свободный. Резиденция Святого Николая будет работать с 10 по 19 декабря включительно. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 6.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем собирать первые реакции на нормандскую встречу, которая должна, согласно графику президента Украины, начаться уже в эти минуты. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего эфира.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
8 декабря в Бахмуте жители Донецкой области просились с волонтером Артемом Мирошниченко. Его знали как человека с активной жизненной позицией. Он помогал армии и общался исключительно на украинском языке. На Артема напали 29 ноября. Он умер спустя неделю, не приходя в сознание. Один из подозреваемых пока под домашним арестом. Второго суд отправил за решетку на 60 суток.
Во двор дома, где жил Артем Мирошниченко, с раннего утра идут люди. Несут свечи, цветы и венки. Много национальных флагов. Эмоций не скрывают. Все были с ним знакомы. Игорь Николаенко, военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады, давно дружит с семьей Мирошниченко. Говорит, что с началом боевых действий Мирошниченко активно помогали бригаде в решении разных, в том числе и бытовых проблем. Игорь говорит.
Это великая трата. Мы на войне, а бачите, убивают. Тут у мирному. Прикро, що мова стає опять приводом для того, щоб вбивати людей, якщо так вона є.
А його жена Ольга добавляє.
Таких людей в нашому Бахмуті мало, які підтримують Україну, які їй вірні. Такий чуйний, допомагав і військовим, допомагав усім. І в притулку тваринкам допомагав, і кошенят їх доставав із підвалу, всіх рятував.
Ранее в поліції говорили, що трагедія произошла по стечению обстоятельств. По словам Ярослава Міжинова, исполняющего обязанности начальника поліції Бахмута, нападавшие не знали, кого б'ют. Один із них занимается смешанными единоборствами, поэтому якобы решил отработать свои бойцовские навыки. Міжинний сообщил.
Він був на підпитку їм. Лишь бы до кого она была просто докопаться.
Однако люди, которые пришли проститься с Артемом, не верят в случайность. Жительница Бахмута Галина Олейникова рассказала нам, что Артема все очень хорошо знали в городе, а один из нападавших вообще живет по соседству. Женщина уверена, что подростки прекрасно знали, кого били.
На жаль, один із нападників був студент педагогічного училища, який заявив на суді, що він не розуміє українського, він вимагав перекладача. І це ось показник, як в нас працює і місцева влада, і регіональна, і освітня наші всі заклади. Це продовжують вгодити бойовиків антиукраїнських.
Оксана Балатюк, руководитель организации «Бахмутська лига правозахисників», не исключает, что причиной нападения стал именно украинский язык Артема. Она говорит, что есть свидетель, который слышал, что двое подростков обратились к Артему. Он им что-то ответил. Свидетель, по словам Оксаны, вспоминает.
Але потім вони почали казати: «Говори на нормальному язикі, ми цього не розуміємо».
Женщина уверена, що якщо було іменно так, то Артем не мог не отреагувати на таке замечання, ведь він любив український язик і завжди захищав його. Но свідетель цього розговору поки відмовляється йти на суд. Оксана Балатюк сообщила нам.
Вона відмовляється свідчити в суді, боїться за свою безпеку. Ми зараз хочемо все-таки вмовити її і застосувати всі заходи безпеки для неї. Вона повинна надати нам такі свідчення для того, щоб все-таки ми довели. Тому що суд не буде приймати якісь припущення. Та нам треба знати, що це буде ще одна стаття, що це розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
В Бахмуті, як і во всій Донецькій області, періодично виникають конфлікти вокруг язика общения і ідеології. Активіст Олександр розказав нам о місцевих реаліях.
Та за нами охота тут, город Бахмут, це такий, що тут більша половина. То і раніше смотрели плохо в нашу сторону. Ми активісти, що ми разі так агресивно виступаємо, разі ми там їх ловимо і б'ємо.
А Василий Хоменко із Слов'янська говорить, що в сусідніх городах іноді в магазинах відмовляються обслуговувати людей, говорящих на українському. По відношенню до підозрюваємим Хоменко, як і багато тут, настроєн рішительно.
Ми не збираємось нікому нічого віддавати. Як їх не посадять до град, мабуть, активісти знайдуть можливість їх покарати. Я в цьому впевнений. А як вони вийдуть досрочно, условно, то, мабуть, теж їх достануть активісти.
Наталія Вишневецька, член організації «Бахмут Український», розказала нам, що ця трагедія – серйозний визов для всього проукраїнського сообщества Бахмута. По мненню Наталії, патріотам пора забити распрі і об'єдніться.
Я розумію, що ні співчуття, ні матеріальна допомога не зможуть компенсувати Артема, але маю надію, що справедливе покарання для вбивць хоч трохи загладить біль.
Во время прощания активисты попросили высказаться представителей местных властей, но никто не вышел. Судя по всему, местные чиновники отреагировали на трагедию только постом в социальной сети. Брат Сергей говорит, что Артем Мирошниченко был щедрым для всех. Все, что имел, старался отдать на нужды армии. И так вышло, что его гроб по улицам Бахмута несли военнослужащие. Похоронили Артема Мирошниченко на кладбище в поселке городского типа Ямполь.
За неделю до встречи нормандской четверки в группировках ЛДНР еще как минимум двое украинцев были лишены свободы. Информационная повестка в Ордло также была наполнена антиукраинскими событиями и высказываниями. Желание убрать украинский язык из списка официальных, определение границ, ДНР, запугивание людей российским фейком о депортации народа Донбасса. Это только небольшой срез последних 7 дней перед Нормандией. Алексей Виноградов расскажет больше.
Одним из ключевых вопросов, которые должны быть озвучены во время саммита в Париже, президент Украины Владимир Зеленский называл освобождение всех украинских заложников. Тем временем, за неделю до встречи нормандской четверки, таких заложников в группировках стало еще больше. Только за последние несколько дней стало известно о двух украинцах, которых в группировке ДНР приговорили к 14 и 17 годам лишения свободы, якобы за шпионаж. И это только то, что удалось найти в открытых источниках. Украинцев, брошенных за решетку в Ордло, может быть и больше. Ровно за неделю до встречи в Париже стало известно о еще двух шагах, направленных против реинтеграции в Украину, а также противоречащих Минским договоренностям. 2 декабря в группировке ДНР вступил в силу так называемый закон о границе. Пророссийские силы обозначили свои границы по территории всей Донецкой области, то есть подконтрольные Украине города они назвали своими. В тот же день лидер группировки Денис Пушилин заявил, что планирует сделать в Ордо официальным языком только русский. Сейчас же там официальными считаются русский и украинский. Свою инициативу Пушилин пояснил ускоренной интеграцией с Россией. Кстати, тема интеграции с Россией сейчас одна из наиболее использованных в группировках. Подконтрольные пророссийским силам СМИ практически ежедневно рассказывают о каких-либо договорах, заключенных с российскими областями и автономными округами, об участии представителей группировок в разных форумах и конференциях в России, а также об аккредитации вузов ОРДЛО в РФ. Из последнего договора с Липецком и Ханты-Мансийским округом, а также аккредитация Луганского медицинского университета. На этом фоне постоянно идет критика в адрес нового руководства Украины. Зеленского сравнивают с предыдущим президентом Петром Порошенко, заявляя, что действующий президент ничем не лучше. Жители Ордло продолжают пугать придуманным в России фейком о плане депортации народа Донбасса, хотя он уже 2 недели как опровергнут. Еще один шаг, направленный против Украины, создание в группировках так называемой общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного населению Донбасса Украиной. По сути, это продолжение прошлогоднего так называемого народного трибунала. Инициаторами вновь называются активисты, пострадавшие от обстрелов. Они ставят себе задачу собирать информацию об ущербе и готовить обращение в Европейский суд по правам человека. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
В ноябре медиа горячо дискутировали о социологическом опросе, проведенном на оккупированной территории. Оно показало якобы очень большую поддержку России. Ученые-социологи поставили под сомнение репрезентативность такого опроса в условиях, когда жизни и свободе респондентов угрожают. Мы получили монолог человека, который вряд ли поделилась бы своими взглядами с прохожими с анкетой в руках. Он не имеет возможности выразить свою точку зрения открыто, и тем более в СМИ подконтрольным российским силам. Это рядовая жительница Донецка, которая сполна ощутила на себе 5-летнюю войну и оккупацию. Мы озвучили ее монолог.
«Я не политик. Мы на референдумы не ходили. Жили нормально. Ездили всегда с детьми на море, в Крым. Все нормально было. А сейчас враги даже в семье. Между детьми образовалась вражда. Когда был самый острый период в 2014-м, муж как-то пришел и говорит: «Ну, Надежда, все». Я говорю: «Что все?» Он побелел за одну ночь. Я не знала, куда на второй день идти. Это декабрь, как раз морозец такой, снежок лежит. И там, где Амстор, знаете, за третьей больницей, значит, иду я, выходит мужчина, военный, седоватый, здоровый. здоровый такой. Я подхожу и говорю: «Молодой человек, скажите, пожалуйста, когда будет мир?» А он так с российским акцентом отвечает: «Все хотят мира, но сначала разрушить». Слышите? Я чуть не упала. Я говорю: «Молодой человек, я не ослышалась, вы так сказали? А кто же будет все поднимать, восстанавливать?» Он говорит: «А мы же русские, из Санкт-Петербурга приехали. Вы же своей молодежи не привили чувство патриотизма?» Я про себя думаю, он без оружия, говорю: «Молодой человек, мы детей и внуков к войне не готовили». И пошла. Российских здесь много, хоть они и говорят, что это не так, их очень много. Разгружали много машин со снарядами, русский говор. Я сама из России, но мы давно тут живем, очень давно, уже лет 60. По разговору уже слышно, и он говорит: «Вот, все хотят мира, но сначала разрушить». Знаете, как в той песне: «Мы новый мир построим, да? Кто был ничем, тот станет всем». Я думала, сейчас он мне как даст по голове. Муж потом говорит: «Где тебя носит?» А я не могу. Молодежь зазомбированная, я с внуком боролась, ой-ой-ой. Но мы же видим, что происходит. Все же российское. И рубли, и полощут этих американцев, а перенимают они у кого. Молодежи на лекции говорили, что кто-то там, когда был на передовой, 2000 бандеровцев перебил. Так слышите, этого ничего не было. Так преподала молодежи милиция. Я говорю: «Ну, где твои бандеровцы, где они?» Мы отдыхали каждый год, были у женщины с Западной Украины, отдыхали в ее доме. Нет их, а уродов их везде хватает, везде. А мы с мужем хорошо, что однодумцы. Покойная знакомая умерла в 90 лет. У нее был перелом шейки бедра, год лежала и всегда говорила: «Спасибо Путину». «За что? Что тебе инвалидной коляски не дали даже? Спасибо Путину». Это надолго. Один мой бывший сосед всегда, когда я мусор выносила, что-то ему там печеного, еды передавала. А теперь увидела его в военной форме. Но он не на передовой, он где-то по снабжению устроился. Говорю: «Саша, ну что там?» Говорит: «Еще хуже будет. Каждый день кто-то гибнет. Вам же говорили, надо уезжать». «А куда уезжать? Куда? Ладно, еще молодежи».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В эти минуты в Елисейском дворце в Париже начинается самое ожидаемое событие года для Донбасса и всей Украины. Встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. Владимир Зеленский уже встретился с Эммануэлем Макроном. После этого у него запланированы переговоры с Ангелой Меркель и сама четырехсторонняя встреча. И после этой четырехсторонней встречи, как стало известно сначала из российских СМИ, Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным с глазу на глаз. На какие дипломатические нюансы уже можно обратить внимание? Дает ли Москва сигнал понять, что готова передоговориться по Донбассу? И может ли протесты в Киеве против капитуляции каким-то образом повлиять на эти переговоры в Елисейском дворце? Об этом поговорим с нашими гостями. Это эксперт по международным вопросам Бача Корчелава. Бача, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья. Задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Вот ваши ожидания, какие сигналы уже видите вы, также ваши реплики и вопросы. Вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Бача, давайте первый вопрос к вам, как к человеку, который имел отношение, да, к дипломатии, к дипломатическим всяким нюансам, процедурам. На что бы вы уже сейчас обратили внимание наших слушателей сейчас? Вот, может быть, какие-то нюансы, которые вот о них можно уже что-то говорить, как-то судить?
Ну, особо таких, ну, единственное, наверное, что состав делегации украинской очень интересный, он неожиданный. Я так понимаю, что в случае возникновения тех или иных вопросов украинская сторона готова оперативно предоставить решение по вопросам. Но вот насколько будет принято какое-то решение, но тут есть сомнения, потому что это мы уже увидим по факту, какой документ будет принят. Если будет принято коммюнике, слово такое красивое, на самом деле, это просто заявление, да, о том, что вот состоял, мы встретились, поговорили, и дальше вот решили продолжать разговаривать, да. Вот если будет коммюнике, то ожидать каких-то там радикальных изменений, кардинальных не стоит, или если будет там... Ну, сейчас о меморандуме речи даже нету, но хотя меморандум это тоже низкий уровень, это вот это договор о намерениях, да, такой. Мы договорились намереваться там, чтобы дальше все было хорошо. Принятия каких-то особых документов я не ожидаю, и я думаю, что на самом деле просто самой встречи давно не было, и господин Зеленский вот первый раз вообще едет на такого уровня саммит. Просто тут больше, наверное, внимания, мы так сильно очень много внимания этому уделяем. Остальные там, кто там, тот те же российские каналы, ну, они об этом событии рассказывают, но рассказывают вот То есть это не там топ-топ-тема, как это было в разгар каких-то тяжелых событий.
Вот российское издание «Коммерсант» говорило, что один из источников в администрации российского президента, который готовит эту встречу, так и говорил о том, что для Украины это политическая встреча, для нас это просто рабочая встреча, да, мы едем...
Да, он еще говорил о грузинском, о неком грузинском варианте, это имелось в виду ранний грузинский вариант, который во времена Эдуарда Шеварднадзе применялся, когда Россия не признает эти оккупированные территории, как там... типа независимые, как она признала на данном этапе после 2008 года Абхазию и Южную Осетию. Но многие там украинские эксперты или политики склонны говорить к тому, хорошо было бы, что произошла заморозка, но это на самом деле это не очень хорошая история, потому что если произойдет заморозка конфликта, во-первых, проблема никуда не денется, это как там какому-нибудь больному органу сделать обезболивающее, но источник боли не будет удален, и любой замороженный конфликт на примере того же 2008 года, хотя я знаю гораздо больше примеров, может быть, не таких громких, которые происходили в Грузии, когда конфликт очень легко разморозить, потому что ровно в тот момент, когда власть становится непослушной той или иной страны, где у тебя на территории, которой ты имеешь конфликт, по щелчку пальцев из Кремля...
Возобновляются боевые действия.
Конечно, это нужно 2-3 дня максимум для возобновления любых боевых действий. Я даже больше скажу, история с 2008 годом в Грузии, там она готовилась предварительно за там полгода, но... Само разворачивание, провоцирование и все остальные действия, они уложили в течение 3 недель, и это поэтому тут, и знаете, там тоже важно смотреть на эти отдельные части мозаики, картина же общая гораздо больше, там Российская Федерация не останавливает выдачу паспортов на оккупированных территориях, Российская Федерация продолжает усаживать на руководящие посты таких откровенных своих людей абсолютно.
Граждан российских.
Да, граждан российских.
Кстати, вот сегодня вы вспомнили про эти паспорта. Просто сегодня, перед этой нормандской встречей, глава российской МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российские паспорта получили с оккупированного Донбасса порядка 125 тысяч человек, проживающих на территории так называемых ДНР, ЛНР. Это тоже такая форма давления, скорее
конечно,
всего, да, на украинскую делегацию.
Смотрите. В данном случае украинская делегация, вот Российской Федерации как-то вот так, ну, сейчас эта делегация, а потом будет другая делегация, это глобальный вопрос. На самом деле, что произошло в 2008 году, как Россия оправдывала свои вот эти действия, да, она оправдывала их очень просто, что мы там, согласно концепции нашей национальной безопасности, отражаем агрессию против наших граждан, живущих на сопредельной территории. Вот здесь где-то вот та же самая история. 125 тысяч граждан Российской Федерации, проживающих на территории Донбасса. Вы же понимаете, что это автоматический предохранитель против того, чтобы там не были проведены никакие действия. Ну, об этих вещах очень долго размышлять и разговаривать, но это абсолютно отработанные технологии когда-то на маленьких странах. Если кто-то это не берет во внимание, то это большие ошибки. Иногда вот эти вещи, которые мы упускаем из поля нашего зрения, потом превращаются в очень важные катализирующие факторы.
Батя, чтобы понимали слушатели, это аргумент для того, чтобы Российская Федерация в случае чего могла военным путем защитить вот эти территории.
Не только военным, любым. Ну, для того, чтобы ту же экономическую помощь предоставлять, как они предоставляют экономическую помощь так называемым, признанным ими, Южной Осетии и Абхазии. Они говорят, что на этой территории тяжелая экономическая ситуация, там живет много наших граждан, поэтому мы оказываем социально-экономическую помощь для того, чтобы наши граждане жили лучше. Там, и это там, в результате, эту помощь они записывают как долговые обязательства, в результате сейчас они там разместили абсолютно... спокойно на территории Абхазии и Южной Осетии подписал с 2 непризнанными республиками какие-то филькины грамоты, разместили свои войска и так далее. И все это фактор, который как бы приводит к напряженности во всем Большом Кавказском регионе. Точно так же они будут... Это другой фланг, южный фланг называется европейский. У нас восточный фланг европейский. Так, точно так же они будут обострять ситуацию на восточном фланге европейском. Ну, как бы... Понятно, что Европа любит заниматься самообманом очень часто, потому что для нас вот встреча, которая сейчас пройдет в Париже, нормандская, она очень важна, чтобы показать европейским партнерам и миру, что мы хотим урегулировать процесс мирным путем, мы будем делать все для этого, но еще раз надо европейцам дать понять, кто не хочет этого. Но сама российская сторона тоже не будет это срывать, как, ну, не будет там... делать какие-то большие изобретения, они пойдут простым путем. Они там до чего-то договорятся, скорее всего, будут какие-то там шаги намечены.
Обмен пленными хотя бы.
Эти шаги Российская Федерация сделает, какие-то шаги будут намечены, но когда подойдем к выполнению этих шагов, вдруг там в ДНР у кого-то или в ЛНР испортится настроение, они скажут, а мы видим теперь по-другому. И не надо считать, что это будет инициатива ДНР или ЛНР, так называемых. Это будет, опять же, игра из Кремля, потому что это, ну, это, эти вещи, которые, еще раз говорю, десятками лет они откатывали на малых странах, эти технологии.
Вот журналисты Громадского, которые сейчас находятся в Париже, следят за этой нормандской встречей, действительно обратили внимание на огромную делегацию от Украины. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, глава СБУ Иван Баканов, главнокомандующий Руслан Хомчак, помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак, советник Руслан Демченко, глава офиса президента Андрей Богдан и три заместителя главы офиса президента Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Игорь Жовква и исполнительный директор нефтегаза Юрий Витренко. Константин, вот готовится, наверное, к любым вариантам, да, действительно рассчитывает украинская сторона, судя по размеру делегации, до чего-то договориться.
Я только начну с маленькой поправки. Господин Хомчак является руководителем генерального штаба, главнокомандующий у нас президент, поэтому журналисты Громадского, вот, в принципе...
Нет, президент является... Нет, верховный главнокомандующий, а как
главнокомандующий вооруженных сил Украины.
Наверное, да. Можно у нас сейчас немножко произошло изменение, да, многие в этом путаются. Он верховный главнокомандующий.
Ну, слава богу, а то я думал, что какая-то шизофрения, и поехала два главнокомандующих. На самом деле я во многом согласен с анализом Бача. Мне очень странно видеть именно такой состав делегации, потому что очевидно, вместе вот с большим политическим блоком вопросов, касаемых войны и мира на Донбассе, также будут обсуждаться вопросы, касающиеся энергетики, поставок газа или чего-то в этом духе, потому что мы не только зависимы от России в поставках газа и нефти, но также зависимы в поставках ядерного топлива для украинских атомных станций. И с моей точки зрения смешивать эти двое переговоров, политический и энергетический, является неправильным, потому что это девальвирует очень сильно, собственно, политические переговоры. Потому что оказывается, что вот мы собрались таким большим составом, лидеры Франции, Германии, России, но давайте вот заодно еще обсудим вопросы коммерческие.
А почему заодно? Вот они сейчас встретятся в четверке, да, а после этого Зеленский с Путиным с глазу на глаз вот продолжат, пользуясь своей...
Мухи и котлеты – это разные вещи.
Это в первую очередь сигнал о том, что, ну, мы, во-первых, готовы разговаривать с Россией по широкому спектру вопросов уже сейчас. Вот, используем любую для этого возможность.
То есть мира еще нет, вы на это намекаете, да? Ну, какого-то договоренности нет, а о газе договариваемся.
Нет вообще ничего, да, но мы договоримся о газе, и ряд предыдущих шагов, как то обещание премьер-министра Украины снизить в следующем году коммунальные тарифы в два раза, говорит о том, что, может быть, на соглашение, о котором сегодня придут в Париже, на самом будут не парижские, а харьковские по своему духу. И что вместе с этим, опять же, вместе с политической частью, также будет газовая часть. Это возвращает нас, собственно, в старые добрые времена.
А как она может выглядеть? Вы вот на что намекаете? Что в обмен на вот российские условия транспортировки газа?
Я думаю, скидка, что большая, очень это очень сложный момент, потому что привязать газ вот к биржевым котировкам, так как это работает с европейскими потребителями, даже если это будет сделано, цена не упадет в два раза, как нам обещал премьер-министр. А чтобы она упала в два раза, это должна быть действительно скидка. Но мы же помним, что размер этой скидки абсолютно зависит от настроения в Кремле. Она может быть сегодня 20%, а завтра 0%. И влиять, ну, подписывать договор вот на основываясь на скидке, а не на каком-то вот независимом индикаторе, это, конечно, абсолютная глупость.
А чем это плохо? Вот поясните нашим слушателям. Украина продлевает, я понимаю, российские условия, это на год транзит через территорию Украины, не на 10 лет, а краткосрочный контракт получает замену этого скидку. В чем риски этого?
Риски в том, что наше общество, оно продолжает жить в такой вот шизофрении, не понимая, что у нас происходит. Мы воюем, не воюем. у нас мирное сосуществование, у нас есть конфликт, нет конфликта. Из-за этого украинское общество становится очень уязвимым и подвержено расколам, потому что если у нас мирная жизнь, если мы снова подписываем, как раньше, договоры на газ, то за что погибли 14 тысяч наших граждан? За что погибло несколько тысяч наших воинов? Если, оказывается, все это можно по щелчку пальцев взять и повернуть назад. Неужели это была какая-то там прихоть политическая? Или все-таки действительно была, был на нашу страну в 2014 году напали, была аннексия Крыма, которая потом привела к войне на Донбассе. И если вот все смешивать, как сейчас вот мы видим, может смешаться в Париже, то это породит в украинском обществе еще большее количество расколов. Потому что невозможно, с одной стороны, говорить, что Россия с нами воюет, при этом получать от нее газ, потому что зачем мы тогда тратили так много усилий для того, чтобы диверсифицировать поставки, зачем мы вот делили...
Даже не настоящая диверсификация была все-таки, да? Мы покупали ее с территории Российской Федерации.
Ну, какая разница, да? Мы их покупали на европейских условиях, главное, что мы были по документам защищены от давления. Это не было дубиной вот такого...
Мы их не покупали на европейских условиях. Проблема состоит в том, что на европейских условиях покупать, это означает покупать на рыночных условиях. Что мы пытаемся сейчас делать? Мы говорим, мы очень плохо живем, у нас плохая экономика, поэтому давайте как-то сэкономим, вот что-то продадим из дома, и вот поэтому получим газ подешевле. Ну, нельзя смешивать политические и экономические переговоры. Как только ты их начинаешь мешать, получается очень плохой коктейль. Тебе где-то приходится уступать. В данном случае Российская Федерация, так как является поставщиком энергоносителей, да, она говорит, вот смотрите, мы себе ставим в ущерб там несколько... десятков миллиардов долларов, которые мы фактически будем инвестировать в вашу экономику и социальную сферу, да. Поэтому вы же тоже нам должны что-то уступить. Ровно на этом попадалась Грузия очень долго. В один момент там, когда стало совсем тяжело с Российской Федерацией, и они перекрыли все поставки газа, и газ начали применять как политическое средство давления, вместе с американской стороной была разработана программа по диверсификации энергоносителей. Там недалеко Каспий было построено несколько трубопроводов, как нефтяных, так и газовых трубопроводов. Сейчас Россия все, что может экономическим путем давлять на Грузию, два примера. Первое, это она сейчас прокачивает через Грузию объемы газа в Армению. Мы давно отказались от денежно-кредитных отношений с «Газпромом». «Газпром» оставляет 10% от прокачанного газа в наш энергобаланс. Хотя нам этот газ и не нужен, но он там получается по очень дешевой цене, намного дешевле, чем рыночная. И грузинскую сторону это устраивает, хотя она может 100% каспийским газом себя обеспечивать. И второй момент, который тоже очень важный. Вы помните, в начале лета этого года господин Путин вдруг опять сошел с ума и сказал, что мы отменяем все прямые авиарейсы в Грузию, чтобы вот-вот вы поймете, как вам будет плохо без наших туристов. В итоге очень тихонечко, две недели назад они возобновили авиарейсы, сказали, ну, не получилось.
Потому что ездили через третьи страны, насколько известно, до России.
Да, через третьи страны ездили и так далее. Поэтому, когда мы говорим о диверсификации, то надо искать новые пути поставок. Тот же Каспийский регион, он недалеко находится от Черноморского региона, и существуют связующие коридоры, существует масса уже разработанных давным-давно проектов.
Коллеги, вот вы, может быть, вы смешиваете газ с политикой, потому что сначала все-таки по расписанию состоится нормандская встреча четырехсторонняя, да, на которой могут договориться о каком-то мире, а только после этого
газе. От того, что вы суп съедите сначала, а потом котлеты... Будет считаться, что вы не ели суп после того, как съели котлеты, или как?
Эти переговоры между Зеленским и Путиным могут повлиять на результаты переговоров нормандской четверки каким-то образом?
Знаете, у нас не было бы повода для догадок и спекуляций, если бы мы заранее знали еще вчера и точный состав украинской делегации, и с чем, собственно, украинская делегация туда едет. Поскольку вот нынешняя банковая, у них такой странный стиль коммуникации, все кипит и все сырое, не работают в режиме вот конкурса разминка команды КВН, когда вот бегом-бегом-бегом что-то решается, бегом выдали в эфир, а что было завтра и было вчера, так это никого не волнует. И если бы мы знали, на самом деле, с чем мы едем, у нас бы просто не было бы повода для размышлений.
Кстати, интересно, что встреча Зеленского и Путина стала известной из российских СМИ. Абсолютно. Только потом Кирилл Тимошенко об этом
сообщил. Нет, на самом деле, о ней была речь, просто это такой этап всегда, когда я в Грузии это проходил, мы часто очень многие вещи узнавали из российских СМИ, потому что грузинские
чиновники, они как бы в тот момент не знали еще, согласилась Россия или не согласилась, а это такие ходы России на упреждение. Знаете, почему делаются такие вещи? Когда узнается об этом один раз из российских СМИ, второй раз, потом дезинформацию легче вкидывать. Мы ей
появляется верим. Доверие да. российским СМИ.
Вот, а второй момент, там я далек от идеи, что кто-то что-то сдаст там в Париже во время этих встреч. Просто проблема в том, что наша делегация впервые воочию столкнется вот с этой, знаете, такой очень странной позицией Российской Федерации, когда будут пытаться в один котел свалить газ, войну, суверенитет, там...
Бача, важно, это, на четырехсторонней встрече или на встрече
на всех. Проблема заключается в том, чтобы, это, знаете, такая КГБшная тактика, выставить как можно больше условий, вот таких, которые вообще невыполнимы. Сорвется, сорвется, не жалко. А не сорвется, ну, тогда выторгуем то, что нам нужно. Ну, Россия очень любит менять сами правила игры во время игры, менять там условия переговоров во время переговоров. На самом деле такие переговоры, саммиты такие, они ж готовятся предварительно, долго, экспертами, существуют наработанные документы, как правило, стороны знают уже, что они собираются подписывать. А здесь вся информация, там из Кремля сливов не бывает, это вообще неправда, когда вам кто-то будет говорить, что вот у нас источник в Кремле сказал, не, неправда, там контролируемые сливы идут. Четко вышла информация с Кремля о том, что будет подписано коммюнике. Коммюнике – это заявление о встрече. Еще очень там есть один важный момент. Тоже долго шли в Украине спекуляции, будет, не будет Сурков, там, это. В итоге все показало, что Сурков и Ушаков продолжают заниматься украинской темой.
Потому что едут вместе с да. Путиным на эти переговоры.
А эти люди приехали. Никогда, как правило, не продуцируют мир. Ничего другого. Они знаете... Вот смотрите, возьмем любой из конфликтов, который ведет Россия. России не нужна победа Абхазии над Грузией или Грузии над Абхазией. России не нужна там победа Южной Осетии над Грузией. Или... России не нужна победа Донбасса над Украиной или Украины над Донбассом. Ей нужен конфликт сам как таковой, потому что это самый эффективный рычаг давления. Ну и что, что господин Зеленский молодой, хороший парень, да? Они не доверяют ни своим... Ни пророссийским силам, ни прозападным. У них есть свои интересы. И этот рычаг давления, они его получили в 2014 году. Теперь они его не выпустят. Они его могут видоизменять там. Говорить, что мы будем морозить, мы будем глубоко морозить. Но самый большой трюк дьявола заключается в том, чтобы убедить еще раз мир, что его не существует. Вот этим сейчас занимается господин Путин. Он пытается убедить мир, что я миротворец, за что мне эти санкции? Я причем, это внутриукраинская проблема. Вот здесь очень важно, как отыграет правильно наша дипломатия. Они смогут объяснить Европе и миру, что это не наша внутриукраинская проблема, что это проблема, инспирированная извне и поддерживаемая извне. И что это является рычагом давления Российской Федерации на желание ее соседнего государства жить демократично, независимо и соблюдая свой суверенитет.
Сообщает телеграм-канал Офиса Президента Украинского, что закончилась двусторонняя встреча президента Украины Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона, и продолжается встреча Ангелы Меркель с Владимиром Зеленским. Вот немного выбиваются из графика, немного откладываются.
Я думаю, что встречи поздно ночью завершатся. На самом деле у этих встреч не бывает точного тайминга. Встреча по таймингу – это во время там... официального визита забежали, руки пожали, разбежались.
Еще из текста большого, который вот сегодня, наверное, только Коммерсант из российских изданий, да, вот получил такие комментарии, как вы говорите, это не сливы, да, а скорее всего такие контролируемые сливы. Знаете, для контролирования проблемы, да.
Еще раз повторяю, в Российской Федерации не бывает сливов из Кремля. Это неправда, не верьте. Это я не помню ни одного слива с 2002 года. Ни одного. Были только контролируемо вбрасываемые темы для того, чтобы посмотреть реакции. И то, что напечатали в «Коммерсанте», это такой привет нам. Они нам сказали, как они видят исход.
Это искренняя позиция, да, вот Российской Федерации? То есть это не торговля определенная? Вот, допустим, тут есть такие нюансы.
Это ознакомление с их видением.
С их позицией,
да? Это не торговля. Торговля – это когда они хотели были вы применить, возможно, грузинский вариант. Нет, там не так сказано. Решено применять грузинский вариант.
Тут говорится о том, что Москва будет настаивать на досрочных выборах на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, в отличие от идеи украинской стороны провести одновременно их осенью следующего года. Константин, зачем настаивать именно на досрочных выборах? Вот такой нюанс, да, и скорее
чтобы
всего...
Чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию.
О нем будут много говорить, да, и спорить в Украине. Вот это, почему это важно для Москвы? Вот,
ну, я думаю, говорит, что это хоть как-то что-то может расшатать, потому что в ДНР уже было два избирательных цикла, там какие-то люди кого-то
не,
выбирают.
Нас расшатают.
Кого-то там стреляют, это вообще... Они это сделали, потому что у них есть догма, что вот Минские соглашения – это святой Грааль, который нельзя вообще менять там ни запятую, ни слова местами. Это вот их линия, которую они гнут, потому что мы перед этим тоже сделали такое заявление, что, может быть, Минск как-то стоит подправить.
Передоговориться, пересмотреть, сколько лет прошло,
да,
уже.
Потому что... Ну и президент у нас Минск понимает тоже очень удивительно. Он на своем интервью Time сказал, что вот мы сперва все-таки должны провести выборы, а потом контроль над границей. Но Минские соглашения, мы же с вами понимаем, что это ни в коем случае не догма и не карта действий, и не дорожная карта для Украины. Это такой клей, в котором вот тонет этот конфликт, тонет война. И я не думаю, что надо как-то серьезно воспринимать вообще заявление о том, что они, им понадобятся выборы, у них завтра пройдут выборы, они кого-то там изберут и будут настаивать, что вот именно с этими представителями вот вы, пожалуйста, ведите переговоры. Мне кажется, единственная здравая альтернатива, вот, которая прозвучала, она исходила с нашей стороны, о том, чтобы Минск все-таки расширить и ввести в состав трехсторонней группы представителей переселенцев. Ну и мне кажется, что эта идея такая, она, это палка на двух концах, потому что если там одни дончане разговаривают с другими дончанами, то Россия умывает руки и говорит, ну мы же говорили, что это гражданский конфликт вот у нас.
Смотрите, проблема состоит в том, что... К сожалению, понимание мира и понимание там, международной дипломатии, политики, Минские соглашения навсегда останутся базисными. Хотим мы этого или не хотим, потому что это единственный большой договор, на который там стороны спромоглись в какой-то момент. Дальше могут появляться там какие-то вещи, но Минск останется базовым. Вторая проблема состоит в том, что расширить формат никто не даст. Российской Федерации выгоден этот формат. Трехсторонние контактные группы – это совсем другое.
Или США, да, как вот сказали, что это нецелесообразно. Тоже, сегодня да. Замглавы российского МИДа об этом да. сообщил.
Поэтому, смотрите, проблема состоит в том, что мир не знает ни одного механизма эффективного по урегулированию конфликтов. Единственное, что знает мир, это большие конфликты могут урегулироваться в результате больших политических глобальных изменений в мире. Возьмем тот же пример там, конца 90-х, начало 90-х, объединение Германии, как это происходило, но это изменилось тоже в результате большого глобального изменения ситуации, там конец холодной войны привел к объединению Германии. К сожалению, хотим мы этого или не хотим, в данном случае мы будем вынуждены, точно так же, как и Грузия, да, там, точно так же, как и Молдова, точно так же, как и Азербайджан. К сожалению, конфликтов много, мы о них мало просто разговаривали, мало их изучали здесь, в Украине. Мы будем вынуждены вот всеми вот этими способами вести переговоры, там, то повоевать, то опять вести переговоры, то, пока не изменится глобальная мировая политическая ситуация. На самом деле, это проблема видения Российской Федерации будущего мира. Они его видят так, в призме там, 19 века, когда надо было нагнать как можно больше войск на чужую территорию и контролировать это с помощью штыков. К сожалению, это не так работает, но вот пока у них не изменится видение, не изменится мировая глобальная политическая ситуация, мы будем вынуждены с этим бороться, пытаться там изобретать свой велосипед, потом понимать, что велосипед давно изобретен, и с помощью вот этих вещей как бы...
Бача, вы правильно вас понимаете, что Россия не хочет выполнять Минские соглашения? Она вот хочет
она
их тянуть.
Она их не выполняет.
А вот Владимир Зеленский демонстрирует, что он готов на определенные вещи, да, это идти в выполнение вот
этих вещей. Это политически правильно, демонстрировать Западу, что я готов. Понимаете, в чем дело? Запад сейчас после нашей внутриполитической кампании начал сомневаться в том... А пыталась ли Украина выполнить соглашение? У нас же очень любят вот в политическом порыве вообще сделать, наделать заявление. Наделали. Теперь сейчас вот начинай заново. Теперь надо доказывать миру, что мы хотим, Россия не хочет.
Константин, может это чем-то закончиться? Ведь в Москве выгодно выполнение этих Минских соглашений. Владимир Зеленский не скрывает, что он готов их выполнять. Вот даже, вот, возможно, в неких неприятных для Украины моментах. Вот изменение Конституции, Ермак об этом сказал в Лондоне, допустим. Будет некое упоминание, возможно.
Вы знаете, ну, если бы Россия что-то хотела изменить, она бы подавала сигналы о том, что мы хотим что-то изменить. А, к сожалению, мы этих сигналов не наблюдаем. Мы не наблюдаем их также на оккупированной территории, где, наоборот, люди окапываются. Приняли закон там о своей типа государственной границе, вовсю строят пропускные пункты. Все эти действия нельзя считать, вообще никак нельзя считать жестами доброй воли и жестами к миру. Поэтому у России нет вообще никакой заинтересованности в том, чтобы война остановилась. Это для меня совершенно очевидно, я согласен полностью с
большим. Даже в обмен на новый газовый контракт?
Даже в обмен на новый газовый контракт.
Кому больше нужен газовый контракт новый? Нам или россиянам?
Вот, наверное, кстати, россиянам. Думает, наверное, как? Сейчас
кому
россиянам.
Кому больше нужен? Я не уверен.
Тоже разное мнение по этому.
Он больше нужен европейцам и нам.
Я думаю, что есть проблема, о которой не говорит Европа. Она заключается в том, что та энергетическая политика, которую они двигали, привела в итоге к тому, что им надо покупать больше газа, как это не парадоксально. Вот зеленая Германия, закрыв атомные станции и повысив цены там, на электроэнергию, столкнулась с энергодефицитом.
Не, им нужно покупать газ. В то же время они построили кучу обходных веток, Каспийский газ
доставляется. И все равно им нужно покупать газ. И все равно существует дефицит этого топлива. И они, конечно, и русские используют любую возможность для того, чтобы максимально интегрироваться экономически с Европой, потому что обычно бизнес защищает свои инвестиции. И если мы посмотрим на объем инвестиций французских, вот, на объем договоров, которые заключили русские с Францией, русские с Германией, он не то что в разы, он в десятки раз больше всех соглашений, которые западные страны вместе взятые заключили с Украиной. И поэтому это такое же оружие, привязать Европу вот к себе максимально нитками газопроводов, это абсолютно вот энергетическое оружие Кремля. Он так делал и будет делать.
Коллеги, я хотел вас спросить еще о протестах, которые вчера начались вот под офисом президента украинского. Вот во время программы «Свобода слова» с Савиком Шустером спрашивали у лидеров трех парламентских партий, против чего вы протестуете, да, если вот все эти красные линии, о которых вы говорите, они будут учтены, вот в этом уверил представитель Украины в политической подгруппе в Минске. То есть против чего вы? Давайте поддерживать. Тем не менее, сейчас продолжаются эти протесты. И вот говорят о том, говорили о том вот представители Зеленского, что это ослабляет позицию украинского президента. Вот ваши отношения. Это может, это ослабляет позицию сейчас, что вот есть люди в Украине, которые готовы протестовать против определенных вещей.
Знаете, каждый раз, когда приходят новые украинские президенты, они приходят на волне вот демократии и объединения, а потом всегда говорят, что мы-то хорошие, но есть вот козлы, которые мешают нам жить, как говорил Виктор Федорович ныне в изгнании. Я считаю глубоко неправильной ту политику, которую избрала Банковая, которая видит в протестах исключительно проплаченные акции и акции политических оппонентов. Люди имеют право быть несогласными, они имеют право высказывать свою точку зрения, и мне очень жалко, что политика в Украине не стала инклюзивной. Она по-прежнему базируется на том, что одна группа вот интересов пытается доминировать над другой группой интересов. Например, Сергей Сивоха, который у нас является таким вот спикером от Банковой «Вопросы Донбасса», ну, напрямую всегда вот в его коммуникации идет одна линия, что вот все, условно говоря, все должны бедному народу Донбасса. Вот и пенсии надо срочно начать выплачивать, и кто ответит перед бедными людьми за то, что они страдают. И украинское общество, оно раскалывается вот в этот момент. Власть вместо того, чтобы сказать, что война – это наше общее горе, что горе людей, которые хоронят своих сыновей в Украине, и горе людей, которые остались в оккупации, это все равно это одно и то же горе. Нету горя в большей степени или меньшей. Вместо того, чтобы объединять нацию вокруг вот этой идеи, у нас вот усиленно педалируется снова тема разъединения. И мне кажется, глубоко...
Что кто-то пострадал больше, да, от этой войны?
Кто-то пострадал больше, а значит, вы все там должны. Мне кажется, это глубоко неправильно и губительно, и хочется додумать, что все-таки люди, которые пришли на банк, они действительно новые, они не будут повторять вот все эти, все, наступать на те грабли, на которые наступал каждый украинский президент, который приходил на волне народной любви, а потом говорил, что вот есть козлы, которые мешают нам.
Бача, вот фактор внутренних протестов, он как-то будет приниматься во внимание если сегодня в Украине?
Российской стороной будет приниматься, конечно, они привыкли использовать этот фактор. Война не идет только по направлению там, по линии фронта или по направлению только там, по экономике. Война идет всегда по всем направлениям, и любые из факторов, которые там присутствуют, может быть использован. К сожалению, мы должны понимать одну вещь, что есть вопросы, которые аксиомны. И абсолютно правильно делал офис президента и господин Зеленский лично, что они начали говорить о красных линиях, которые они не знают. Ну, это аксиомные линии. Ну, суверенитетом не торгуют, это все знают. Там территориальная целостность может быть только такой. Но поэтому я там на сами эти переговоры смотрю просто как на вот такой момент, чтобы еще раз зафиксировать желание Украины дипломатическим путем решать проблему. Все остальное, ну, да, ну, вот так устроена политика. Кто-то может протестовать, кому-то может не нравиться. Просто надо...
Ну, вот, допустим, Путин может сказать, вы хотите договориться, ну, вот у вас в центре Киева стоят люди какие-то, да, и вот они протестуют против того, чтобы мы... Вы можете контролировать, чтобы может, вот они не помешали нашим договоренностям?
Он может сказать что угодно. В данном случае, как бы, это же не детский сад там собирается. Если президент будет брать на себя какие-то обязательства, президент Украины, значит, он за них ответственен. Но еще раз говорю, исходя из того, что мы ожидаем всего лишь совместного коммюнике, ну вот коммюнике, еще раз говорю, это очень красивое слово, но это пресс-релиз. Мы ожидаем совместного пресс-релиза. Хорошо. А дальше президент Украины будет вынужден действовать только в рамках тех возможностей, которые даст ему внутриполитическая ситуация.
Вы не рассматриваете возможность каких-то секретных протоколов, о которых не будет ничего сказано?
Нет, какие протоколы не могут быть...
С Францией, с Германией такой.
Смотрите, секретные протоколы могут существовать, секретные додатки, в случае, если есть новое большое соглашение. Так как, еще раз говорю, секретный протокол коммюнике, это приблизительно звучит точно так же, как...
А чтобы было большое соглашение, за столом должны быть США?
Нет, не обязательно. Ну, не факт, что должны быть США. Просто большие там вопросы по урегулированию, как правило, там избирается организация, которая будет их вводить в жизнь. Это будет или ОБСЕ, или ООН. Больше у нас таких организаций. Есть региональные еще, но региональные организации не являются авторитетными в данном случае. Когда-то у России была попытка имплементировать такие договора СНГ, был имплементирован в Абхазии СНГ как организация, предоставляющая миротворцев для урегулирования конфликта, хотя урегулирование конфликта шло под эгидой ООН, но после этого мир отказался от этой идеи, потому что это была плохая идея, потому что миротворцы СНГ оказались российскими миротворцами.
Был еще опыт натовской миссии во время урегулирования югославского конфликта, потому что любой, кто может сейчас поехать на Балканы, в принципе, может своими глазами увидеть, что этот мир не то что зыбкий, а там стоит вот, ну, просто
зажечь спичку. Ну, хотя бы мир. Хотя бы
и есть. Он может вспыхнуть.
Вот в эфире «Радио Свобода» президент Зеленский, было сообщено, что президент Зеленский и его команда переговорщиков не имеют завышенных ожиданий от сегодняшних переговоров в Париже. Об этом сказала замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. То, о чем мы говорим, да, скорее всего, некое коммюнике будет. Давайте послушаем слушателя напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Слышите вы меня?
Да, мы вас слушаем.
Сейчас я представлюсь. Значит, Республика Крым автономная. Автономная Советская Социалистическая Республика Крым. Вот так ее название есть. Которое было нарушено, кстати. Вот теперь смотрите. Только одна к вам просьба. Не отключайте, пожалуйста. В тот раз вы меня не дослушали.
Я вам если вы будете сказать, очень долго говорить, отключим. У нас смотрите, одна минута.
Вот чем вы сейчас занимаетесь все, весь мир, Донбасс, Крым, это следствие. Причина ведь кроется в другом. Вот я пытаюсь донести до вас это все. Причина-то заключается в том, что в 91-м году было нарушено все международные обязательства, которые взяла на себя Украина и Россия, как субъекты союзного договора. Вот с этого момента начались все перекосы в отношениях между Россией и Украиной. Потому что оба эти государства, официальные лица, представляющие эти государства, поймите, я не этот народ Украины и России не должен на свой счет брать то, что я сейчас говорю. Официальные представители данных государств цинично нарушили права крымско-татарского народа.
На момент 91 года не было государств Украина и Россия. Были субъекты Советского Союза, Республики Украинская УССР, Украинская ССР и РФ. Поэтому не было таких государств.
Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте.
Вы там держитесь. Да.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте. Да, говорите.
Вот поправьте меня, если я неправильно понимаю, но мир в Украине может наступить в двух случаях. Вот если Москва уйдет из Крыма и Донбасса, это первый случай, и второй, если Москва захватит всю Украину и наступит тогда мир. Вот кроме мира, нам еще бы интересно было хотя бы, чтобы промосковские террористы перестали стрелять и вернуть еще наших заложников. Но вот я не понимаю, что Зеленский будет предлагать Путину взамен. Вряд ли он будет предлагать билеты на 95-й квартал. Он же будет расплачиваться с Путиным не своими средствами, а обещаниями или соглашениями от имени государства, то есть от нас с вами. И мне интересно, что Зеленский пообещает Путину, что мы все, вся Украина будет делать.
Спасибо. Вот спасибо. Услышали вас. Если хотите, отреагируйте.
Ну, если сложно, что-то сложно. Пойдет не так, вся Украина выйдет на Майдан, как она всегда это делала. Поэтому давайте сохранять спокойствие и не затачивать вилы.
Не, ну, я там, не совсем понимаю формулировку этого вопроса. Я не думаю, что господин Зеленский будет чем-то торговать. На самом деле, господин Зеленский слишком молод. И это его первое реально такое большое испытание. Он не станет опытным политиком, если он не пройдет эти испытания. Он должен воочию убедиться, потому что есть некая картинка, которая рисовалась пророссийскими силами и пропагандой российской, о том, что есть плохая какая-то там украинская власть, которая не хочет договариваться, потому что она хочет, чтобы шла война, это заработок. Вот теперь господин Зеленский сейчас сначала попытаются договориться так, потом еще как-то, а потом все станет на свои места, потому что, еще раз говорю, во всех историях, которые есть на постсоветском пространстве, в конфликтах, к сожалению, никто не может договориться. Кто-то считает, что есть плохая азербайджанская власть, или плохая грузинская власть, или плохая молдавская власть. Но проблема состоит не в этих властях. Да? Каждая из властей, национальных властей, хочет мира и спокойствия в своей стране, экономического развития. А в России, еще раз говорю, Российской Федерации нужен конфликт сам по себе, для того, чтобы контролировать эту любую власть. Потому что там, где нестабильность и тяжелая какая-то ситуация, там у Российской Федерации, к сожалению, на сегодняшний день нету конкурентов. Посмотрите на Сирию, посмотрите на любую страну.
Где есть Российская Федерация? Вот сейчас стало известно, что президент России и Франции завершили свою двустороннюю встречу, а Ангела Меркель...
Украины.
Украины, Россия... Нет, Россия и Франция. Они сейчас вот встречаются, да, друг с другом, а Ангела Меркель и Владимир Зеленский еще о чем-то разговаривают, четырехсторонняя встреча еще не началась. Будем следить за развитием событий. Спасибо нашим гостям. Это были эксперт по международным вопросам Бача Корчелавы, политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
С апреля российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, всего в пункты приема документов в Ростовской области России поступило более 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Указ, по которому жители неподконтрольных Украине районов Донбасса могут в упрощенном порядке получить гражданство России, президент страны Владимир Путин подписал 24 апреля. В июле Путин распространил действие указа на всех жителей всей Донецкой и Луганской областей Украины. Эти решения резко скритиковала Украина и ее западные союзники. У заложника группировки ДНР Валерия Матюшенко ухудшилось состояние здоровья. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщила жена Валерия Татьяна. По ее словам, у ее мужа воспаление лимфоузла и шеи, обострение синдрома Туретта и сильный кашель. Никаких препаратов Валерию не дают, говорит она. Также, по словам жены, связаться с так называемым руководством колонии, в которой содержат Валерия Матюшенко, не удается. Напомню, Валерия задержали 15 июля 2017 года в его родном Комсомольском в Донецкой области. О его местонахождении семья не знала 3 дня, пока в так называемом МГБ сообщили о том, что мужчина якобы признался в шпионаже в пользу Украины. Сейчас Матюшенко удерживают в 32-й колонии на неподконтрольной части Донецкой области. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем воздух прогреется до плюс 6.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Следить за развитием нормандской встречи вы можете также на канале «Радио Свобода» в YouTube. А мы с вами услышимся завтра в это же время. Удачи!
Вы слушали «Донбасс Реалии».